Давайте представим абсолютно вопиющие случаи такого, знаете, корпоративного предательства.
Так, звучит уже интригующе.
Ну вот смотри. Человек буквально спасает карьеру одному из самых влиятельных чиновников в государстве. Подсказывает ему верный путь. И тот клянется замолвить за него словечко перед самым высшим руководством.
Угу, классическое обещание.
Да. Но получив обратно свое теплое кресло, этот чиновник просто вычеркивает своего спасителя из памяти. На 2 долгих года. Оставляя его гнить в тюремной камере. Звучит как сценарий современной офисной драмы, да?
Абсолютно. И самое поразительное, что именно это забвение, вот эта вопиющая несправедливость, в итоге становится ключом к спасению. Причем не просто одного человека, а вообще всего известного тогда мира от глобальной катастрофы.
И именно об этом мы сегодня и поговорим. Мы начинаем наше очередное глубокое погружение.
Да, я очень ждала этот разбор.
Сегодня у нас на повестке дня анализ материалов лекции доктора Кеннета Мэтьюса. Он охватывает главы с 39 по 41 книги «Бытия». Это знаменитая история Иосифа в Египте.
И знаешь, чем глубже погружаешься в эти источники, тем яснее понимаешь одну вещь. Перед нами не просто какой-то там древний текст о парне в разноцветной куртке.
100%. Это скорее такой мощный психологический триллер о стойкости, о травме и о том, как успех может стать гораздо более опасным испытанием, чем самое темное дно.
Этот текст на самом-то деле удивительно современен. Он препарирует механизмы человеческой психики именно в моменты тотального крушения надежд. Как люди вообще справляются с предательством? Что происходит, когда моральный компас подвергается давлению среды?
И для тех, кто сейчас, возможно, сталкивается с жизненными трудностями, этот анализ покажет, как смена перспективы может полностью изменить понимание успеха и провалов.
Грубо говоря, мы проследим путь человека, который потерял все, оказался рабом в чужой стране, стал узником, но в итоге спас всех от голода.
Но прежде чем обсуждать триумф Иосифа, нам нужно понять контекст. Откуда он вообще родом? Изучая материалы, я поймал себя на мысли, будто древний автор использует чисто кинематографический прием.
О, я понимаю, о чем ты.
Знаете, такой сплит-скрин, разделенный экран, когда нам одновременно показывают 2 параллельные сюжетные линии просто для резкого контраста.
Это блестящая аналогия. Потому что именно так работает литературная структура этого текста. На левой стороне экрана у нас, скажем так, 38 глава. Она внезапно прерывает рассказ об Иосифе, чтобы показать нам его брата.
Старшего брата Иуду. И то, что происходит с Иудой, это настоящая катастрофа.
Да, учитывая, что он свободный человек, у него есть власть и статус.
Фамарии. Чтобы продолжить род. Но он из страха нарушает этот закон и просто отсылает ее.
Суть в том, что Иуда предает свои моральные обязательства, находясь в зоне абсолютного комфорта. Ему ничего не угрожало.
И Фамарь, отчаянно желая восстановить справедливость, идет на радикальный шаг. Она притворяется блудницей у дороги.
И вот тут Иуда, ведомый своими слабостями, вступает с ней в связь. При этом он оставляет свои личные вещи, печать, перевязь и трость, в качестве залога.
А когда позже выясняется, что Фомарь ждет ребенка, Иуда внезапно включает режим праведного гнева и приговаривает невестку к сожжению. Это же просто апогей лицемерия.
Да, но она не устраивает скандал. Она просто молча предъявляет ему его же вещи.
Шах и мат.
Он терпит крах, имея полную свободу действий.
А теперь давайте переведем взгляд на правую сторону нашего разделенного экрана. В 39 главу там находится Иосиф.
И его ситуация диаметрально противоположна ситуации Иуды.
Совершенно. Он лишен свободы. Он раб в чужой стране в доме Потифара. Это начальник стражи египетского фараона. У Иосифа нет статуса, нет защиты. И он сталкивается с искушением совершенно иного рода.
Да, жена Потифара изо дня в день домогается его.
И вот тут кроется важнейший психологический механизм. Казалось бы, у Иосифа есть все причины уступить. Он одинок, предан семьей, его жизнь разрушена.
К тому же связь с такой влиятельной женщиной могла бы дать ему огромные преференции в доме.
Да, но он отвечает отказом.
Он заявляет: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» То есть он вообще не оправдывает себя обстоятельствами.
Что здесь особенно увлекательно, по мнению лектора, так это не просто слова Иосифа, а его реакция в момент кульминации.
А что он делает?
Когда жена Потифара хватает его за одежду, он не пытается с ней договориться, не читает ей лекции о морали, он буквально вырывается и убегает из дома.
Ничего себе!
Да. И в материалах лекции проводится потрясающая параллель с более поздними текстами. Например, с советами апостола Павла Тимофею. От искушения нужно физически бежать, а не вести с ним переговоры.
Слушай, но это очень перекликается с современной психологией. Вот если человек пытается бросить сладкое, худшее, что можно сделать, это сидеть на кухне и смотреть на пончик.
Тренируя силу воли, ага.
Да, ты просто выходишь из кухни. Иосиф именно это и делает. Он меняет среду, даже если это стоит ему гордости.
Совершенно верно. Он понимает, что есть ситуации, в которых невозможно победить путем уговоров своих инстинктов. В этот момент, находясь на самом дне, преданный и проданный в рабство, он демонстрирует колоссальную внутреннюю свободу,
которой так не хватало его брату Иуде. Но подождите, вот он убегает, и это его физическое бегство создает его огромную проблему.
Да, оставленный плащ.
Именно. Он оставляет свой плащ в руках жены Потифара, и она использует его как улику, чтобы ложно обвинить Иосифа в попытке насилия. И это заставляет меня обратить внимание на одну деталь, которая прямо преследует Иосифа в этом источнике. Одежда.
О да, этот мотив просто пронизывает весь текст.
Предметы гардероба постоянно русят ему жизнь.
Это не совпадение. Как указывает источник, одежда в этом тексте работает как своего рода визуальное резюме. В древнем мире ткань и покрой были главными маркерами идентичности и статуса, и каждая смена одежды знаменует новый этап.
Давайте сложим этот пазл. Сначала у нас есть знаменитая разноцветная туника, которую подарил отец. Братья срывают ее, пачкают в крови животного и используют как фальшивое доказательство его смерти. Это первый удар.
Угу. Потеря статуса любимого сына.
Затем он в Египте. И его плащ остается в руках жены Потифара. Снова одежда. И снова фальшивое доказательство. Теперь уже преступление. И после этого его бросают в тюрьму, где он вынужден носить робу заключенного.
Каждая потерянная вещь здесь символизирует предательство. Кажется, что его методично лишают вообще всего, что составляет его личность. Но если посмотреть на это через призму теологии источника...
Так? И что там?
Этот процесс лишения является необходимой подготовкой. Бог буквально раздевает Иосифа, снимая с него слои человеческой гордыни, чтобы потом одеть его во что-то совершенно иное.
Честно говоря, с человеческой точки зрения это выглядит как какое-то изощренное издевательство. Твоя награда за верность принципам – это ложное обвинение и тюремная роба. Разве это справедливо?
Ну, в краткосрочной перспективе абсолютно несправедливо, и текст этого не скрывает. Но в этом и заключается суть реверсии спуска, о которой говорит лектор.
То есть возвышение?
Да. Иосиф теряет одежду из-за человеческой злобы. Но в финале Бог переодевает Иосифа через фараона. Ему дают одежды из виссона, это такой тончайший лен, доступный только высшей знати, и золотую цепь на шею. Это не просто возвращение статуса, это квантовый скачок.
Хорошо, но как именно происходит этот скачок от тюремной робы до виссона? Мы подходим к самому загадочному инструменту в этой истории, к толкованию снов.
О да, сны в Египте играли огромную роль.
В древнем Египте они считались посланиями богов. При дворе был целый штат профессиональных магов для их расшифровки. Иосиф мог бы легко сыграть в эту игру, притворившись великим провидцем. Но он этого не делает.
И это его ключевое отличие. Он полностью разрушает египетскую парадигму.
Каким образом?
Когда виночерпий и хлебодар в тюрьме просят растолковать их тревожные сны, Иосиф категорично заявляет, не от бога ли истолкование. Даже позже, стоя перед самим фараоном, он смело говорит, «Это не мое, бог даст ответ во благо фараону».
То есть он отказывается монетизировать этот дар. И здесь источники обращают наше внимание на интересную закономерность – правило двойных снов.
Да, сны всегда идут парами.
В юности Иосифу снятся два сна о его превосходстве. В тюрьме снятся два сна слугам, и, наконец, фараон видит два сна про коров и колосья.
Этот дуализм имеет четкое значение в тексте. В библейской традиции повторение сна означает, что дело твердо решено Богом, и вскоре оно непременно исполнится. Это абсолютная неизбежность.
Сны слуг в тюрьме – это вообще отдельный вид психологического хоррора. Виночерпий видит лозу с тремя ветвями, выжимают сок в чашу фараона, Иосиф дает блестящий прогноз: «Через три дня тебя вернут на должность».
Да, виночерпий счастлив.
И тут хлебодар воодушевляется и рассказывает свой сон. Три корзины с выпечкой на голове, и птицы ее клюют. Иосиф, вообще не смягчая углов, выдает жесткий контраст. Через три дня тебя казнят, и птицы склюют твою плоть.
И самое жуткое, что все сбывается с пугающей точностью. Как раз на день рождения фараона. И именно в этот момент происходит то самое предательство, с которого мы начали наш разбор.
О, да. Иосиф просит виночерпия об услуге, замолвить словечко перед фараоном. И тот благополучно забывает о нем на два года.
Полностью вычеркивает из памяти.
Меня этот момент просто выводит из себя. Но еще больше меня удивляет тайминг. В источниках утверждается, что эти два года были стратегически необходимы. Но почему? Почему нельзя было вспомнить о нем на следующий день?
Звучит логично, да. Казалось бы, вышел бы из тюрьмы, устроился бы при дворе.
Обзавелся бы связями. Зачем гнить в камере два года?
А вот если вдуматься, лектор скрывает саму механику власти того времени. Если бы Иосиф вышел из тюрьмы просто по протекции виночерпия, кем бы он был в глазах общества?
Ну, наверное, просто еще одним амнистированным рабом.
Именно. Иностранцем, беженцем, ищущим работу. Он бы затерялся в толпе египетских бюрократов. У него не было бы прямого доступа к правителю. Но, оставаясь в тюрьме, он находился в своего рода зале ожидания.
Зал ожидания.
Интересно.
Его держали там ровно до того момента, пока у фараона не возник кризис. Кризис, который не смог решить ни один штатный мудрец.
То есть тюрьма была таким единственным лифтом, который вел прямо в тронный зал, без остановок.
Абсолютно. И когда фараону снятся те самые два сна про тучных и тощих коров, виночерпий наконец-то вспоминает: «Ой, я же знаю парня в тюрьме, который никогда не ошибается».
И Иосифа приводит прямо к правителю, где он не просто толкует сон про 7 лет изобилия и 7 лет голода, он тут же предлагает готовый макроэкономический план.
Да, создать резервный фонд зерна в годы изобилия.
И фараон в таком восторге, что наделяет 30-летнего Иосифа абсолютной властью. И вот здесь, как отмечается в лекции, начинается новая скрытая опасность.
Да, угроза ассимиляции.
Фараон дает ему свой перстень-печать, колесницу и новое египетское имя – Цафнафпаниах. Ему дают в жены египтянку Осинефу. Она, на секундочку, дочь сырица бога солнца Ра. Иосиф полностью меняет идентичность.
Это один из самых дискуссионных моментов в материалах. Успех приносит риск потери собственных корней. Иосиф был продан в рабство в 17 лет. Сейчас ему 30. Позади 13 лет травм и насилия.
И желание отрезать эту часть жизни вполне естественно для психики. Это даже задокументировано в именах его детей.
Да, имена сыновей очень символичны.
Когда рождается первый сын, он называет его Манассия. В источниках подчеркивается, что это означает «забыть». Иосиф прямо заявляет, что Бог дал ему забыть все несчастья и дом отца. А второго сына он называет Ефрем.
Что означает «вдвое плодовитый в земле страдания».
Слушай, ну разве можно просто взять и стереть свою семью из памяти, прикрывшись высокой должностью?
В том-то и дело, что нет. Лектор очень тонко подмечает, что рассказчик намекает на риск морального упадка. Иосиф может построить вокруг себя фасад из египетского золота, но от прошлого не отмахнешься.
И божественный план не позволит ему это сделать.
Верно. Накопленные запасы нужны не для того, чтобы Иосиф комфортно жил во дворце. Наступает голод, и он охватывает весь известный мир.
Зерна в Египте становятся как песка морского, и за ресурсом стягиваются люди из всех соседних стран. И здесь история делает невероятный виток. Замыкает круг.
Да, в поисках хлеба в Египет спускаются те самые братья Иосифа. Прошлое буквально стучится в двери его хранилища.
Это просто потрясающе. Но материалы лекции предлагают взглянуть на этот момент еще шире. Там Иосифа сравнивают с его прадедом, Авраамом. Ведь Авраам тоже спускался в Египет из-за голода в 12 главе.
И этот контраст невероятно важен. Авраам из-за страха обманывает фараона, выдавая жену за сестру. В итоге его с позором выгоняют. Его свидетельство провалилось.
А Иосиф действует ровно наоборот. Чужак, раб, заключенный, он ни разу не предает принципов и становится абсолютным источником благословения для всех народов.
Тем самым исполняя обещание, данное Богом Аврааму. Доктор Мэтьюс делает здесь мощный богословский вывод. Он перекидывает мост в Новый Завет, в первое послание Иоанна.
Где говорится о спасителе мира.
Да. Подобно тому, как Иосиф стал спасителем физического мира от голода, Иисус Христос стал спасителем в духовном смысле. Иосиф стал прообразом того, как через страдания одного может прийти глобальное избавление.
То есть вся эта боль от продажи в рабство до тюрьмы по вине виночерпия – это инструмент подготовки к колоссальной ответственности.
Без спуска на дно не было бы возвышения и спасения цивилизации.
Какой невероятный путь! Если резюмировать материалы нашего разбора, история Иосифа – это мастер-класс по сохранению целостности, когда никто не видит. Но что цепляет больше всего, так это то, что успех может оказаться тяжелейшим испытанием.
Это точно.
И опираясь на рассуждения экспертов об именах сыновей, интересно задуматься вот на чем. Иосиф громко заявил миру, что забыл свои беды. Надел весон, взял новое имя. Но можно ли по-настоящему исцелиться от травмы прошлого только за счет невероятного карьерного успеха?
Глубокий вопрос.
Способны ли атрибуты власти стереть ту боль? Или истинное исцеление наступает лишь в тот момент, когда нам приходится снова посмотреть этому болезненному прошлому прямо в глаза? Как это предстоит сделать Иосифу, когда его братья постучат в двери?
Действительно, есть о чем подумать.
Оставим этот вопрос открытым. Большое спасибо всем за внимание к сегодняшнему глубокому погружению. Всегда ищите новые смыслы в старых текстах. До новых встреч.
До свидания.